Я хочу сегодня коснуться одной темы нашей недельной главы, но тема она очень глобальная. Это не когда у того, что увидел Яков в своем пророческом сне, то ангелы поднимаются, опускаются и так далее. Есть это много объяснений разных. Я коснусь того, что пишет Раши на месте, так это основное для нас. Я немножко хочу объяснить, почему это основное. Раши, его величие в том, что его комментарии построены на словах наших мудрецов Талмуда и Мидрашей. Раши – это не от себя сина. Но при всем при этом это не только словами Мидраши, потому что в Мидраши есть много разных противоречивых, вроде бы, разными подходами. Раши, так у нас принято, он выбрал переучить именно то, что является основной традицией устной Торы. Есть еще какие-то аспекты, но Раши выбрал, так сказать, самое близкое к прямому пониманию текста. И самое, то есть его комментарий создан на основании древнейшей традиции устной Торы плюс его собственным духом святого постижения. Поэтому, почему я это говорю, есть места, где есть мидраш, говорится одно, расширяя тему, а Раши приводит только часть. Это зачастую, это вещь очень принципиально. Так вот, Раши здесь привел объяснение, что поднимались ангелы Святой Земли, которую он сейчас оставлял, и спускались ангелы за границей, которые сопровождали дальше до возвращения в Израиль. То же самое в следующей главе, когда... точнее говоря, в конце нашей главы, когда говорится о возвращении обратно, было там два лагеря ангелов. Ангелы за границей проводили его и передали его ангелам Святой Земли. Ну, как-то странно, что у ангелов есть запрет выходить за границу. Почему ангелы? Почему надо было менять всю ангельскую свиту? Я это понимаю очень просто. Ангелы – это духовные высшие творения, они посланники Всевышнего. Их суть – это их миссия. Об этом сказано в самом начале главы Баейро. Один ангел не делает двух посланий. Ангел, суть его, это послание, которое он послал. И если мы видим, что здесь, в этом месте, есть две категории ангелов. Категории ангелов Святой Земли, категории ангелов за границей. Из этого вытекает, что правление Всевышнего в Эрц-Исраэль и правление Всевышнего за границей — это разные образы правления. Правда? Это. И тут мы поймем еще одну вещь, что касается самого Якова. Я думаю, что трудно себе представить ту тяжесть, которую Яков оставил дом отца, оставил шатры учения Ишем и Эвера, оставил святую землю и отправился к Лавану. То есть, что я могу сказать, только одну вещь. Раньше начинает нашу недельную главу с того, что, что, в чем смысл сказанного «Ваяце Яков ми Бершева», «Вышел я Яков из Бершева». Раша объясняет так, что «Яция цадиков с хорошим», «Выход праведника оставляет след», «С выхода праведника из города оставляет вся краса города», ходит, ну, то есть, короче говоря, город духовно опустошил. Хотя там оставались Исхак и Ривка, и там же, как мы говорили, там же находилось дом учения Шема Эбера. Всем при этом, когда даже один садик, как Яков, оставляет город, это уже не тот город. У меня такой вопрос. А где это осталось? Он вышел с ним. Я думаю, что Яков много работал, в частности, это был смысл его учебы в доме учения Шема Эвера, чтобы те достоинства, которые были у него, будучи в святом месте, в доме родителей, это было место присутствия Шины, как говорится, что это был, что мы читали, когда Исаак женился на Ривке, там вернулось облако, вернулось благословение в тесте, вернулись, свеча горела все недели. Мы приближаемся к Хануке, давайте напомним себе о чуде Хануки. На самом деле чудо Хануки предшествовало другое, более постоянное чудо, еще до этого. То, что так называемая Нера Марави, западная свеча Меноры, она зажигалась вечером. Там была та же мера масла, как было у всех, и горела до вечера, то есть буквально в два раза больше, чем все остальные. И от него зажигали другие свечи. Об этом говорится Масехет Шаббес, это свидетельство о том, что Шхина присутствует в народе Израиля. Только в времена, когда народ Израиля очень опускался, тогда это чудо прекращалось. За 40 лет до изгнания, до разрушения храма прекратилось. Так вот, это присутствие Шхины, я думаю, что Яков взялся с самим собой. Это большое правило, что наши праотцы называются колесницей Шхины, Шхина с ним присутствует. И это то, что взял с собой Яков из-за границу. Тут тоже есть Маису Авот Симан и Баним, деяние отцов, это знак их потомков. Однако при всем при этом правление Всевышнего Большей к нему изменилось. Даже не было то, что было до этого. Конечно, если будем говорить о деянии отцов, это знак их потомкам, народ Израиля, когда шел в изгнание, он взял свои духовные достоинства с собой. Это было в Вавилонском изгнании, когда еще до разрушения храма величайшие мудрецы Торы из Израиля ушли в Бавель. И более того, есть замечательное пророчество Иезекииля. Его объясняет это пророчество немножко, суть его, книга Зоар, в начале Шмот.
Какая глава?
Что?
Какая глава или пасук?
Это касается того, что мы считаем в Иезекииле на втора Шмот. Называется Меркевет Иезекииль. То есть объясняет суть этого пророчества Иезекииля книга Зоар в начале книги Шмот. Это пророчество было уникальным. Почему оно было уникальным? Нет пророчества за границей. То есть после выбора Святой Земли, то есть нет пророчества за границей. И в чем смысл пророчества Иезекииля? Он достался пророчества в Вавилоне. Показать народу Израиля, что все, вся божественная колесница, вся буквально назовем это, лагерь Всевышнего вместе с ними. И это объясняет не Газора тем, что когда Яков спустился, будем читать позже, в Египет, с ним был Всевышний и вся его свита. И то, что то есть, и народ Израиля уходит в изгнание с божественным присутствием. Это называется шхинта багалута, шхина в изгнании. Но это надо понять, что при всем при этом это не тот уровень, который есть в Эрец-Исраэле. Это касается очень многих вещей. Давайте просто поймем, что одну вещь. Реально, Яков построил свою семью, тем самым построил весь народ Израиля. То есть даже скот Якова, это были то, что в них вложил, это был источником душ всего народа Израиля. То есть реально Яков своим трудом, честным трудом, честным до конца, он извлек из дома Лавана та связь, которая там была, это его дочери, это его, это, то есть и две наложницы тоже были его дочерями. И надо вещь какую-то понимать, вещь принципиальная. Яков же тоже понимал, не хуже меня. Была претензия к Лавану, когда Лаван подменил ему Рахель на Лею, что это была катастрофа. Это была катастрофа, я начал не назову. Но такая вещь не могла произойти, если это не было воли Всевышнего. Всевышний желал, чтобы Яков извлек из дома Лавана все, что можно. Все, что подходило войти в святость, а Лея точно подходила войти в святость со своими слезами. И это большое правило. Давайте просто вещи поймем. Пишет об этом Раб Хаим Виталь в своей книге «Шерек душа, врата святости» есть по-русски. Что после греха Адама зло и добро перемешалось на очень многих уровнях. По большому счету, есть у нас большая работа каждого из нас, в целом, извлечь со всего мира те крупицы святости, которые есть, и вернуть их, объединить их и вернуть их к Всевышнему. Пример этого – то, что пишет Гмара Масехет Псахим, то, что говорит об этом Аризаль, что суть выхода народа Израиля в Галут была приобщить народу Израилю праведных геров. Пишет в Святой Книге, что если бы народ Израиля был в Эрец-Исраэле на должном уровне, без всяких, без падений, это не нужно было. Они прилепились бы и без этого, пришли в Эрец-Исраэль. Так как было падение, то для чего они пришли, надо было отправиться в изгнание. Вещь поразительная. И вот, давайте просто увидим это, суть нашей главы. Достоинство Лавана мы здесь немножко видим. Видели до этого тоже. Как он... Его интересовал не кто пришел, не зачем пришел, а сколько верблюдов с вещами он принес. Тут пришел Яков, он общупал его, ничего не было. Ничего не было. Так вот, все его отношение к Якову, это был постоянный обман. На следующий помог Якову, и он действительно извлек из Лавана все добро, которое там было. Это суть нашего пребывания в изгнании. По большому счету, суть нашей работы с самим собой. Каждый из нас вырос не в семье, руководствующего мир, скажем так. Мягко говоря, да. И каждый из нас взял в себе то добро, то желание приобщиться к святости, выдернул его из того места, где он находился. Место не только географическое, имеется в виду место духовное. И пришел в Эрец-Исраэль, пришел заниматься Торой, действительно прилепиться к святости, прилепиться к истинному лагерю Всевышнего. И это касается всей нашей жизни. Но мы постоянно находимся в войне, силы зла пытаются нас обратно. За нами гонится фараон, вернулся обратно в рабство зла. И от нас требуется большая работа. Нельзя забывать одну вещь, потому что пишет Шарим в начале, что мы в этом мире помещены в постоянную тяжелую войну. Войну со злом. И вот, короче говоря, в нашей главе мы видим, как буквально Яков извлек по правде. Даже тогда, когда делал были вещи, которые не совсем были, как будто бы не были по линии правды, это было просто получить то, что ему Лаван уже обещал, а Лаван его обманывал 100 раз. Так приводит Раш. Он видел, что Всевышний помогает ему извлечь его богатство. Он просто забыл, что богатство не пришло с приходом Якова. Богатство он получил не ради своего себя. Богатство он получил ради Якова и его семьи. До этого у него даже рабов не было, чтобы пасли скот. Кто послал дочерей пасти скот с пастухами? Это было очевидно даже не евреям в те времена. Так вот, это была война. И когда уже Яков выходит от них, Лаван гонится за ним, чтобы вернуть все обратно. Происходит, скажем, из нас постоянно. Мы пытаемся приблизиться, подняться на еще один уровень святости. Пытаемся действительно отбросить с себя оковы. Даже не оковы, а то наше прошлое, которое в нас сидит, и от которого надо себя еще надо дальше отрезать. Оно еще у нас сидит.
Усвоилось.
Больше, чем усвоилось. Больше, чем мы думаем, что это мы сами. Не усвоилось. Это не, так сказать, раковая опухоль, надо удалить. Это вещь более тяжелая. И вот это наша постоянная борьба. И, конечно, все избавление, возвращение в Святую Землю, это все идет, как это было с Яковом. Мы вышли в изгнание рабами в Вавилон, рабами в Рим. Мы пережили там тяжелейшую жизнь, тяжелейшую историю изгнания, погромов, преследований. И наш народ в целом выстоял, выдержал, сохранил свою веру. Это была большая помощь Всевышнего, конечно, была. Сохранил присутствие Всевышнего, сохранил Тору, сохранил Ишивы. Большую часть книг, которые в нашем народе написаны в изгнании, большую часть. Включая Вавилонский Талмуд. Большую часть. Об этом сказал Хафец Хаим замечательную вещь. Что, как мы уже, все книги уже написаны практически, то, что необходимо. Изучать их, этому побольше подходит Эрец-Исраэль. Поэтому сейчас пришло время избавления. Потому что Эрец-Исраэль более подобает для изучения Торы, чем за граница. По какой причине? Потому что мы говорили. Эрец-Исраэль – это место близости Всевышнего. Есть особое правление здесь, в отличие от границы. Это все касается очень такого интересного факта. Я об этом не раз говорил уже с людьми. Действительно, с людьми Торы за границей, в Эрц-Исраэль, что в Эрц-Исраэль гораздо легче остаться в учебе, даже будучи женатым, имея детей, женя детей. Гляньте, когда человек еще таран, Хескел Френкель. Знаком с таким? Знаете, кто такой Захария?
Знаком.
Хескел Френкель. Знаете, кто это? Балькор. Это кто читает Тору в будни? Он был Аврехом, остался Аврехом, женил всех детей. Что же, Всевышнему женил? И продолжаем быть Аврехом дальше. Ну, просто это возможно больше Бернесрова, чем за границей. О. И, конечно, за границей тоже есть Тора, есть присутствие Шхины, есть там... На что он взял с собой присутствие Шхины за границу. Но истинное место нас и присутствие Шхины там разъясроен. Поэтому, кстати говоря, еще одно направление Шхины, очень такое важное, принципиальное. Шхина – это защита народа Израиля. Я помню очень хорошо, когда это было 34 года тому назад, когда Ирак угрожал нам химическими и ракетными обстрелами. Тогда еще был жив великий человек, Рамойша Соловейчик из Цюриха. Был очень большой человек. Он говорил такую вещь: самое надежное место в мире – это Эрц-Исраэль. Самое надежное, надежное место. Вот. И надо, конечно, самое надежное место в Эрц-Исраэле имеется в виду, конечно, места Торы. Места Торы. Тора защищает и спасает. И дай Бог, чтобы достойно действительно быть в этих местах Торы застроен. И я желаю всем нашим слушателям, что кто-то может, прилепился к местам Торы. И также и в Америке есть места Торы, и в других местах за границей. Нужно знать, что истинное место Торы, самое лучшее место Торы – это Эрц-Исраэль. И дай Бог, чтобы все мы вернулись. Не просто в Эрц-Исраэль, можно вернуться в Эрц-Исраэль и быть гораздо хуже, чем за границей. Это не имеет никакого смысла. Это уже респонс автора книги Трума Дадеша. Человек, который приезд в Эрц-Исраэль, ему угрожает падением духовного уровня, чтобы он не приезжал. Но тот, кто может приехать в Эрц-Исраэль, чтобы так, чтобы уровень поднялся, и тем более в храме не упал, то это замысел всего. Замысел всего, чтобы так же Яков вернул свою семью и свои стада в Эрц-Исраэль, так же как народ Израиля вышел из Египта, пошел в Эрц-Исраэль, так и, с Божьей помощью, скоро, достоинство полного, цельного освобождения, наш народ поднимется в Святую Землю, достоится святости Святой Земли, строительство храма, дай Бог, чтобы было побыстрее. Всего хорошего.